Мы с вами рассматриваем все время одну и ту же тему – христианство. Точнее, православие, как мы уже с вами неоднократно говорили, что сейчас термин «христианство» приобретает настолько широкий характер, что уже подчас и не знаешь даже, что подразумевать, что стоит за ним. Православие еще так-сяк, но еще сохраняет, кажется. Кажется, еще сохраняет. Какие-то устои учения и принципов жизни древней церкви. Но уже вам скажу, так-сяк. Знаете, как какая-то песня там была? «Тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья». Вот так мы сейчас пока тихо и плавно качаемся. Ну, в надежде... В какой надежде? Помните, как у Тургенева записка «Охотника»? Он же был таким заядлым охотником, особенно уток. И вот на озере лодка с лодки стреляет уток. Но отдача же сильная. Да и потом, внимание, все на утке, правда же? Лодка закачалась, зачерпнула. И он произнес фразу просто изумительную. «И наша лодка торжественно пошла ко дну». Ну, правда же красиво. Ну, еще бы. А до этого было только тихо и плавно качаясь. Но мы еще пока качаемся. Хотя, сами понимаете, наверное, видите вокруг, что устойчивость становится все меньше. Но я хочу напомнить вам, что когда мы говорим о христианстве, то есть о православии, то никак нельзя забывать, а точнее сказать, никак нельзя себя обманывать. В чем? А в том, что христианство – это есть другая жизнь. Не другое миросозерцание, как этот термин, который особенно любили употреблять наши дореволюционные богословы и философы, миросозерцание. Представляете, это красота. Нет, нет. Христианство – это новая жизнь. И обманывает себя тот человек, который, надеясь на то, что он принадлежит православию, а почему принадлежит? Окрестили меня православным. В церковь хожу православную. Ну и что, что дальше? Жизнь. Вы слышите, в чем вся суть? Если обратите внимание на все писания Нового Завета, Евангелие, апостольские послания, всюду только идет и непрерывно. Вы были такими-то, теперь вы новые. Смотрите, вступили на другую жизнь. И дальше, как в Новом Завете, так и во всей последующей исторической перспективе открывается, почему это, что же это за благо дает новая жизнь? Какое благо? То без Бога широка дорога, то идолы, которые позволяли все, любые мерзости, а тут вдруг рамки. Границы. Чего ж тут хорошего? Забываем самую простую вещь, элементарную, уже не знаю, по глупости, по невежеству, недоразумению. Забываем все законы физического мира, в которых мы живем, они, да, поставили нам рамки. Мы не можем жить при минус 100 градусов. При плюс 100 градусов. Надо же это, почему бы такое? Мы не можем парить, как птицы. Разобьемся. И сколько этих ограничений? Ну, а что они значат, эти ограничения? Они на самом деле не ограничения, а только указывают на то, что мы, то есть человек, устроен так же закономерно, как и весь мир. закономерно. Ибо сам Бог кто есть? Красота, первичная красота. Вы не найдете красоты там, где все, целый хаос творится. Вы скажете, что за ужас? Так вот, оказывается, правильная жизнь, она закономерна. И какие эти законы, говорит христианство, вовсе не те, которые не считаются ни с какими нравственными и духовными законами, а именно та, которая проходит в полном соответствии с Богом, этим первичным законом нашего бытия и с нашим богоподобным человеческим устройством. Вот чему и призывает христианство. Представьте себе, да какой ужас! В чем ужас? Призывают жить нас по закону. Ужас какой! Какой ужас! Да я вот с пятого этажа прыгну и полечу, и плевать мне на все на свете. Ну, полети, голубчик. Летают. Слышите, оказывается. Так вот, суть-то христианства, а мы все время возвращаемся к этой теме, сущность христианства в чем стоит? В жизни какой? Закономерный, но каких законов? Не кого-то от какой-то дурной головы или от злого сердца установленных законов, а законов тех, которые находятся в полном соответствии с самим Богом. Потому что все законы природы, как физической, так и нравственной, так и духовной, все они находится в полном соответствии с Богом, исходит, если хотите, из Него. И если Он есть благо, следовательно, жить по Ним – вот оно благо. Вот в чем суть проповеди христианства. Вот в чем суть христианства. Но для того, чтобы понимать это, надо немножечко, конечно, знать основные христианские истины. Это понятно. То есть указывать, почему они существуют, на чем они основаны. Но суть-то в чем? Только в этом. И все. Поэтому можем себя ежедневно, утром и вечером, торжественно поздравлять. Да, еще один день я не христианин. Да, ну ничего, я завтра начну. Сегодня пока уж ладно. Я попарю в воздухе с третьего этажа. Уж ладно, с пятого не буду. С пятого вообще ничего не останется. А с третьего, глядишь, только руки-ноги поломаю. Вот суть, еще раз повторяю вам, друзья мои. Нужно об этом говорить. Нужно это знать. Это необходимо понимать. Христианство требует жизни. Какой? Вот в соответствии с Богом, который есть первичный закон нашего бытия. И какой это закон? О, об этом вот мы с вами рассуждали, об этом говорили. Говорили, и об этом утверждает христианство. Да, первичный это закон, да, Бог есть любовь. Но что это такое? Что это такое? Что это означает? Чтобы понять это, необходимо знать определенные те духовные законы жизни, которые существуют так же объективно, как и все другие – физические, материальные, биологические законы, психологические и прочее. Но в связи вот с тем, что мы говорим, что суть христианства заключается именно в этом, а не в чем-либо другом, то необходимо, вы знаете, рассмотреть нам, немножечко хотя бы поговорить о тех заблуждениях, которые коренятся, буквально коренятся в сознании огромного количества христиан, о тех заблуждениях, о тех неправильных взглядах, о том непонимании христианства, которое присутствует. Причем это непонимание это выдается за понимание, причем это ложное, если хотите, убеждение выдается за истину. И в результате мы видим, какие искажения наступают в христианах, чего только нет. Ужасно. Вот сегодня мы давайте поговорим об этих неверных пониманиях христианства. Вот наметил тут несколько несколько пунктов, которые, по-видимому, стоит отметить, на которые надо обратить внимание, которые надо понимать. Особенно надо понимать тем, кто станет священником-учителем, то есть фарисеем и книжником. Вот. Особенно это надо понимать, чтобы не стать ветхозаветными фарисеями и книжниками, которых осудил Христос, а знать это надо. Первое, о чем мне хочется сказать, и что сейчас, может быть, непосредственно стоит перед нашими глазами, нашими ушами, то, с чем мы сейчас соприкасаемся, и что уже нанесло большой вред христианскому миру и будет наносить и дальше, и что, как грязная волна наступает и на православие, это неверное понимание христианства заключается в том, что христианство – это есть нечто иное, как совокупность всех христианских, если хотите, верований, всех христианских церквей, которые называются церквами, всех христианских конфессий, то есть всех тех, кто именует себя таковым. Вы знаете, на экуменическом языке любая церковь, какая угодно, любая община, которая признает, что Новый Завет – это все-таки Новый Завет Христа, и называет себя христианским, уже является христианом, называется христианской церковью. Это просто к вашему сведению. Никогда такого в истории не было. Всегда было убеждение – церковь одна, и не может быть множество церквей, что могут быть разные епархии, верно, разные поместные. Но это просто дело чисто внешнего такого расположения их. А церковь-то одна, и там, где нет правой веры, утверждения именно тех истин, которые изначально были даны, и нет утверждений тех принципов духовной жизни, которые мы находим, так там это не церковь, как бы они себя ни называли. Так вот, первое и самое серьезное искажение понимания христианства сейчас, на данный момент, это является экуменизм. Потому что он утверждает, экуменическое движение утверждает, что все мы христиане, ну, правда, немножечко по-разному верим, но все в принципе это мы, в общем-то, только расколовшаяся церковь. И мы должны воссоединиться. Слышите? Воссоединиться. Вы, конечно, не знакомы с историей экуменического движения, но скажу вам, официально оно возникло в 1910 году, кстати, хотя уже до этого было достаточно много разных явлений подобного рода. Но суть-то в чем? Была не в том, чтобы найти, что же такое истинная церковь, никто даже, слышите, а что это такое. И найдя это понимание, действительно выбросить из своего учения то, что не соответствует, взять то, что необходимо. То есть войти в истинную церковь, ту, которая была изначально. Нет, 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 ну что вы. Задача была совсем другая – объединить всех, объединить, создать, если хотите, некую административную Вселенскую Церковь с единым административным руководством, в котором присутствовали представители всех этих вот церквей, и решать вопросы, все вопросы и веры, и жизни. Именно таким образом. Вот какова цель экуменического движения. Правда, скажу вам так, исторически так получилось, что когда проходили первые всемирные конференции, а на них присутствовали 9 десятых, может, больше, протестанты и немножко православных, которые надеялись и верили, что надо попытаться все-таки сказать о том, что такое православие, что такое истина. Что произошло? Когда православные начали читать свои доклады, протестанты пришли в ужас. Говорят, зачем нам это все нужно? Их интересует только одно – их и все экуменическое движение до сих пор интересует только одно. Наилучшее устройство нашей земной жизни. Это интересует, это первичная и главная задача. Само объединение христиан, оно опять-таки своей задачей главнейшей имеет целью именно это, чтобы мы вместе могли все это делать, решать социальные, политические, экономические задачи, все вместе, чтобы это было дать благо на земле. Видите, цель, в общем-то, материалистическая, хотя цитации из Священного Писания и слов богословских, христианских там более чем достаточно. В какой ситуации сейчас мы находимся? Экуменическое движение существует, оно развивается по различным направлениям. Но видно одно, что сейчас идея объединить христиан, невзирая ни на какие вероучительные истины, становится главнейшей. Это вас предупреждаю об очень страшном моменте. Давайте оставим мы все эти вероучительные разногласия. Мы должны объединиться в чем? В любви к друг другу. Возлюбим друг друга. Там, где эти еще конфессии далековаты, ничего. Если католичество, то уже папа прямо заявляет, папа Римский, что мы должны объединиться в единой Евхаристии. Вы слышите? В единой Евхаристии. Оставьте вы эти все разногласия. Ну, пусть богословы сколько хотят, столько там занимаются ими. Мы, церкви, должны вместе быть, должны вместе причащаться. Вот оно единство, и все. А про себя? А там, голубчики, вы никуда не денетесь. Вы скоро станете такими же католиками, как и мы. Ибо соотношение между католичеством и православием – это слон и моська. Слон и моська. Кардинал Ратцингер, который стал потом папой Бенедиктом XVI, он прямо, когда возглавлял еще вероучительную конгрегацию, то при нем был выработан документ об отношении католической церкви с другими христианскими церквами, прямо заявил: одна единственная церковь – это католическая. Все прочие церкви, в том числе и православные церкви, это только богословские доктрины, но не церкви. Это вы знаете, что такое? Это уже опасное заявление. Да, было принято, потом увидели, так дело не пойдет. Если так дальше будет, тогда какой возможный экуменизм? А он прямо заявил, можно только присоединиться и больше ничего. И долой этого Бенедикта! Не будем говорить о том, где она, истинная Церковь. Мы должны объединяться в любви и в единой чаше. И больше ничего не нужно. А там, вы же знаете, исторически римский священник был первым по чести. Потом взяли и объявили, представляете, таким волевым характером, что римский священник обладает той же непогрешимостью, которую Господь дал своей Церкви. Интересно, откуда, где, покажите, где? Где Господь дал непогрешимость римскому священнику? А вот так, как у римлян есть выражение «сик воля, сик ибо». Что хочу, то утверждаю. Все. Так вот, понимаете, в чем опасность такого понимания христианства? Оно, выбрасывая это понимание, исключает одну из важных сторон понимания истинной веры. Как мы уже с вами сказали, все должно быть закономерно, то есть всюду имеет ограничения, то есть в этом смысле свои рамки. И если мы не будем следовать тем догматическим истинам, которые с таким трудом, потом и кровью были утверждены, не созданы, а утверждены в православии в первое тысячелетие, то что же из этого получится тогда? Все перемешается, и мы из церкви превратим Ноя в ковчег, в котором были чистые и нечистые животные. Ну, там уже есть другие силы, которые к этому стремятся. Это есть. Я вам уже говорил, что масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий. Потому что христианство сейчас уже на Западе идет такое гонение на христианство. И один из председателей какой-то комиссии прямо заявил, что главное мишенью этих гонений является сам Господь Иисус Христос. Он мешает жить. Он не дает установить тот характер жизни общественной, государственной, и нравственной, и духовной, о котором кто-то мечтает. Так вот, вот это единство, вот эта идея единства всех, во-первых, конфессий, то есть христианских исповеданий, оно, как вы знаете, наверное, слышали, это экуменизм, очень скоро превратился в суперэкуменизм, то есть уже заговорили о единстве всех религий. Слышите, как мы расползаем, расширяем? Мы с вами уже говорили на эту тему. Эта идея какая? Единство всех религий, единство по существу, ибо один Бог, к которому все обращаются. И мы с вами говорили, у кого-то это Бог, у кого-то это Велиар. А какое общение Христа с Велиаром, никак понять невозможно. Но это с огромной силой внедряется теперь. Я вам говорил о том, что были устроены эти всемирные религиозные конференции. Говорил вам такой интересный факт, что в Сан-Пауло построен гигантский храм Соломона, предназначенный для всех религий, но Соломона, с Ковчегом Завета. Вот так идет. Все можете, кто угодно, как угодно веровать. New Age – это, ну, новый век. Вообще, одним из своих самых основных принципов именно утверждает ничто иное, как то, что все эти вероучительные истины, которые являются специфическими для каждой религии, не должны мешать людям в их единой устремленности к прекрасному будущему. Не должны мешать. Вот понимаете, какие вещи, так сказать, сейчас являются очень серьезными, которые пропагандируются, которые внушаются, и за которые, конечно, стоит, в частности, вся светская пресса, которая ничего не понимает в религиозных вопросах. Но кто там стоит за этим, это уже и так понятно. Так вот, первое и главное искажение, неверное понимание христианства, что обращается внимание не на поиск истинных принципов жизни, не на поиск истинной, правильной веры, а на единство ради единства, на единство ради устроения, наилучшего устроения земной жизни и только земной. Посмотрите только на заглавие всех всемирных или международных христианских конференций. Посмотрите на заглавие, на тематику диалогических, где ведутся даже диалоги. Вы посмотрите и ахнете, за голову схватитесь. Только земля, и больше ничего не интересует. Вы знаете, это просто поразительно. Если древняя церковь говорила, что как нужно быть осторожным с духовной жизнью, как нужно тут быть внимательным, следовать святым отцам. В противном случае даже подвижник может впасть в дикую прелесть. И этот подвижник, христианский, кажется, станет сатаной сущим. Об этом речи нет. Вы слышите? Понятие прелести исчезает. Его нет. Коль ты назвался христианином, все, можешь быть спокоен. Ни одной конференции не найдете об основах духовной жизни, об опасностях в современной духовной жизни, под духовной, разумею, только не гуманитарную духовность, не гуманистическую, а христианскую. Нет этого, нет этой проблемы. Мы все до того уже стали хороши, что нам больше и говорить уже не о чем. Мы христиане, мы знаем, что должны делать. Мы должны проповедовать христианство. Здорово! А в Евангелии от Матфея, в 23 главе читаем: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что вы обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, и, обратив, делайте его сыном гиенны вдвое худшим вас». Не страшно ли? Миссионерствуйте, давайте, проповедуйте. 4 месяца по курсы, и вы уже миссионер. Мало что ничего не знаете. Как живете еще? Чему научите? Об этом вы нигде не найдете ни слова, чтобы кто-либо вспомнил, когда речь идет о миссионерстве. Горе вам! Книжники, то есть богословы, фарисеи, ну, в переводе на современный язык это монашество, может быть, не хотите, духовенство, лицемеры, и переводить не надо. И переводить не надо. И так все ясно, как изображают из себя часто святош. Какая опасность, подумайте только. И когда мы, ничего не зная, не ведя никакой христианской жизни, не изучая святых отцов, начинаем заниматься миссионерством, верно, Да, делаем сыном гиенны вдвое худшим нас самих. Так вот, видите, одно из таких серьезных заблуждений, очень серьезных для нашего времени, стоящих, может быть, ну, на первых позициях сейчас, эта идея, будто бы единство по существу всех христиан для достижения чисто уже формального, которого требуется кое-какие только сделать вещи. А мы видим, вот мы сколько участвовали и участвуем в нашей церкви, в экуменическом движении. С 61-го года мы вошли. Результаты. После этого в западных церквях, несмотря на все наши протесты, женское священство, потом женский епископат. Мы кричим, что вы делаете? Это нарушение же всего на свете. Вы откуда взяли? Сама Богоматерь даже не была священником. Уж она-то, кажется, должна быть. Нет. Плевать нам на ваше православие. Дальше. Еще хуже. Теперь гомики появились уже. Вообще кошмар. То есть, вы слышите, какое наше миссионерство много дало? Что они делают там, западные церкви? Поддаются нашему влиянию? Церкви, я говорю, не отдельные люди. Отдельные люди всегда были, которые приходили в православие. И атеисты, и католики, и протестанты. Отдельные люди всегда находились, эти ищущие души. Я говорю не об этом, я говорю о так называемых церквах. Посмотрите, что происходит. Уже искажение причем идет. Если вы посмотрите на вероучительные истины, вы вообще ахнули. Там никакой Троицы там нет. Чепуха какая! Какой Христос вам Бог? Что за ерунда? Дух Святой – это богиня. Вы себе представить не можете. Полный хаос. Полный. Вот поэтому, когда мы видим экуменические встречи, диалоги и так далее, то здесь надо отчетливо различать две вещи. Одно дело религиозное, другое дело социально-политическое. В плане решения земных проблем мы можем встречаться с кем угодно. С кем угодно. С представителями любых религий и никаких религий, и атеизма. Когда корабль тонет, мы не спрашиваем, да, ты какой веры, чтобы латать какую-то дырку в корабле. А вот в плане религиозном, здесь, конечно, какие тут могут быть разговоры? Никаких, мы видим, никакого движения ни в одной из протестантских церквей, ни тем более в католической церкви, ни малейшего изменения ни в вере, ни в принципах жизни. Никаких. А дерево узнается по плодам. Вот так. Это вот то первое искажение понимания христианства, которое имеет место сейчас и которое стоит на повестке буквально дня у всех, если хотите, перед глазами, и которые представляют большую опасность, потому что идет расхолаживание в вере, расхолаживание в жизни. Это бесспорный факт. Хочу вам сказать, что западное христианство – это же полностью омерщенное христианство. Понятно, что такое омерщенное? Омерщен от слова «мир», «мирской». То есть то христианство, в котором уже нет, я говорю, в их учении, в их практической жизни нет стремления к духовной жизни. Даже не знают, что такое духовная жизнь. Святых отцов я говорю, отцов, учащих о духовной жизни, не знают. И само православие даже уже забывает об этом. Уже забывают. Даже здесь. Вы посмотрите только, например, что писали святые отцы о католичестве. Не богословы, а святые отцы. Марк Эфесский. «Мы отвергли от себя латинин не по какой иной причине, как той, что они еретики». Преподобный Паисий Величковский. «Латинство откололось от церкви и пало в бездну ересей и заблуждений, и лежит в них без всякой надежды восстания». Точно, никакой надежды восстания. Игнатий Брянчанинов прямо называет католицизм еретической церковью. Феофан Затворник пишет: «Папа со своими увлекся своим мудрием и отпал от единой церкви и веры. Латинская церковь отступила от апостольских преданий и повредилась. Главный ее грех – страсть ковать новые догматы. Латинине повредили и испортили святую веру, святыми апостолами преданную». Преподобный Амвросий Оптинский: «Римская церковь давно уклонилась в ересь и нововведение». Иоанн Кронштадтский: «Причина всех фальшей Римской католической церкви есть гордость и признание Папы действительной главой церкви, да еще непогрешимой». Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть святых я назвал. Только шесть. Просто так. На самом деле, так слушайте, кому мы должны доверять? Вы помните, о чем мы говорили? В чем особенность православия? Истинно, верно, только то, о чем говорят святые отцы. Только то. И если мы уже их не будем принимать во внимание, тогда, следовательно, мы становимся протестантами, у которых главный догмат, помните, один из главных догмат – соля скриптура, только Писание. Прекрасно звучит. А это Писание, как я хочу, так и понимаю. Ты так, а я вот эдак. Ну, мы будем уважать друг друга. Для тебя Христос Бог, а для меня нет. Будем уважать друг друга. Понимаете, что такое соль скриптура? Только Писание. Как часто, кстати, и мы на этом ловимся. Вместо того, чтобы посмотреть, что пишут святые отцы об этом, мы говорим, а вот, и цитируем. Вот он, принцип протестантизма. Это, кстати, еще одно из очень серьезных, одна из очень серьезных ошибок, повреждающих христианство, когда мы все сводим только вот что говорит Евангелие. Ну, кажется, прекрасно, что же еще нужно? Апостолы, святые отцы что говорят? Не вздумай считать свое понимание абсолютно истинным. Посмотри, что пишут об этом святые отцы. Они, будучи просвещены Духом Божьим, давали действительно истинное понимание, понимание Евангелия. Предупреждают, не вздумай учиться по одному Евангелию. Пусть святые отцы тебя научат. Вот, оказывается, каков принцип. Ты действительно, если мы только отступим от этого, все, у нас наступит полный хаос. Ну, понимаете же, каждый из нас может по-разному понимать очень многие вещи Евангелия. Совершенно по-разному. И что делать? Что делать тогда? Где критерий? В православии он есть. Это согласный голос учения святых отцов. А вот этот протестантизм, он очень легко, знаете, входит в душу. Еще бы. Причем авторитет кажется бесспорный. Вот, цитирую Евангелие, все в порядке, и вы никуда не денетесь. Нет. Оказывается. Вот этот момент чрезвычайно тоже важен в понимании верности, я бы сказал, христианства. Но, может быть, наиболее еще одним из наиболее наглядных грехов, я бы сказал, особенно современности, современного христианства, но не думайте современного, то есть 21 века или 20-го, это уже достаточно давно существует, когда христианство воспринимается как религия, которая, в конечном счете, своей задачей имеет устроение на земле справедливого человеческого общества. Нет, звучит это очень хорошо. Устроение правды, свободы, мира, справедливости и так далее. Вот к чему призвано христианство. Кстати, напоминаю вам, хочу напомнить вам главный лозунг масонства – свобода, равенство, братство. Либерте, эгалите, фратерните. Это лозунг Великой Французской революции, которую они устроили. Свобода, равенство, братство. Сейчас я вам зачитаю. 10-й пункт грядущего Всеправославного собора гласит: «Вклад православия в утверждение христианских идеалов мира, братства и свободы». Вот мир зачем написали это? А так свободы, братства, ну, мира, равенства, наверное, так. Причем христианских идеалов. Это с каких же пор это явилось, стало являться христианскими идеалами? Христианскими идеалами является достижение любви христоподобной, приобретение смирения. И это христианский идеал действительно. Блаженны нищие духом. Вот они, христианские идеалы. А здесь, оказывается, свобода, равенство, братство. Слышите, какая работа идет? Интересная. Конечно, это можно понять в качестве такой формулировки, показать, что христианство не отрекается от решения насущных задач мира. Но как бы сформулировать-то хоть бы было бы не по-масонски бы надо, а то, что это мира, равенство, свободы, равенство. Ну, что же это такое, да? Ну, ладно, я думаю, там люди были поумнее, которые это формулировали. Да, мы уже с вами так просто тявкнем, и все. Да, ничего не понимаю. Ну, хочу вам сказать, что действительно вот эта идея, что христианство – это религия социального прогресса, идеология справедливого общества, построен на принцип свободы, равенства, братства. Слышите, как здорово внедряется. То есть, оказывается, христианство чуть ли не масонская организация. Хотят так сделать. Ну, похоже, ну, буквально похоже на это, когда вдруг утверждаются такие принципы. Да, христианство призвано говорить о справедливости, конечно, о милосердии, совершенно верно. Какая же любовь, если мы не будем помогать нищему, убогому, больному, это, конечно, все верно. Но идеалы-то какие? Разве это идеалы? Разве это христианские идеалы? Это не идеалы. Наш идеал вообще один, только Бог, который есть любовь. А это все необходимые условия, необходимые, если хотите, признаки того, что мы являемся ли мы христианами, или мы только изображаем из себя. Да. Вот эти вещи, я вам скажу, очень серьезны. Серьезно потому, что, как уже я упомянул, проходит очень много конференций, и все они проходят под флагом именно заботы о мирском или земном благополучии. Вот всегда привожу этот пример, он, может, надоел уже многим, что один из примеров конференции Всемирной 1973 года под названием «Спасение сегодня». Всемирная. И вы что думаете? Там говорили о грехе, что ли? О покаянии? О недостоинстве христиан, что ли? О их греховности? Да ну что вы! Ну что вы! Говорилось о засилье транснациональных корпораций, о апартеиде Южной Африки, о эксплуатации, о невежестве, о бедности. Под спасением, разумеется, только одна идея – спасение, то есть спастись от земных бед, не от грехов, не от страстей, если хотите, об этом речи нет. Когда православные вздумали там поднять этот вопрос, то их просто никто не понял и не принял. Спасение от грехов. Мы христиане, мы спасены. Вот эта конференция своего рода, она явилась очень хорошим показателем того основного направления жизни, которое сейчас понимается под сущностью христианства. В общем, это направление можно выразить в очень краткой формуле на псевдоевангельском языке. «Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам». Не забывайте это. Вот чуть-чуть изменили, и все как спокойно на душе стало. Как хорошо, уже совесть не мучает. А Христос, видимо, ошибался. Так ошибался, что просто уже и говорить нечего. До какой степени доходит понимание христианства в этом направлении, я вам скажу, можно судить хотя бы по так называемым богословам генетива. Генетива, то есть родительного падежа. Это богословие надежды, богословие освобождения, богословие свободы, богословие революции. Это в Латинской Америке появилось. Это течение очень такое сильное, которое утверждает, что основной задачей христианства является борьба за справедливость на нашей земле. Причем эта борьба оправдана, может быть, даже если будут применены революционные методы. Богословие революции. За что борьба? Вы слышите? Вот, оказывается, что такое христианство. И, тем не менее, очень много богословов, которые были убеждены в этом, в том числе и даже православные богословы, философы. Мы можем найти интересные статьи, защищающие эту идею, у Сергея Николаевича Булгакова, Владимира Соловьева, это философа конца XIX века, у протоиерея профессора Павла Светлова, это профессора Киевской духовной академии дореволюционной, Есть даже целая книга, которая называется «Идея Царства Божия в ее значении для христианского мира созерцания». Я помню, когда вот так же сидел на вашем месте, помню, взял в библиотеке у нас эту книгу. Я не смог ее так и дочитать от возмущения. «Идея Царства Божия на земле». Эта идея, она вовсе не нова. Вы учтите, что все искажения христианства, они с чем связаны? С попыткой исправить христианство. Оно ошибается, когда зовет человека на небо. Оно ошибается, когда отрывает человека от земли. Ошибается оно. Смысл жизни вовсе не там, а здесь. Там это никуда не денется. Главное – здесь. Вот эта вот работа протоиерея. Кстати, очень интересного апологета – это Павел Светлов, дореволюционный, я вам говорю. У него очень много интересных работ апологетических. Очень много. И имейте в виду, кстати, этого автора. Да, прекрасный апологет. Но видите, в то же время, какие идеи у него мы находим. Да, так вот, вот эта вот мысль, вот эта идея, что задача христианства заключается в создании, в созидании наилучшего устройства этой земной жизни, да, эта идея, как я вам сказал, идет с самого уже почти с раннего христианства. Мы находим ее в ранних толкованиях тысячелетнего царства, о котором упоминание находим у Иоанна Богослова. Это идея так называемого хилиазма, хилия – тысяча, хилиазма, то есть создание тысячелетнего царства. Вы помните, когда Христос будет тысячу лет царствовать с праведниками на земле? Эта идея, в конечном счете, была осуждена целым рядом отцов, как отвлекающего человека, христианина, от подлинного смысла его жизни. Исаак Сирин прекрасно написал: «Кого назову разумным? Только того, кто помнит, что есть предел этой его жизни». Ну, еще бы неразумный. Конечно, разумный. Потому что в любой момент жизнь любого человека может оборваться. В любой момент. Из Дубая, отдохнувши, красота, Эмираты. Ну, что еще лучше? Что Дубай, то и дело происходит. Происходит. Только дурак не хочет об этом думать. Потому что он дурак. Умный действительно понимает, что в любой момент конец жизни наступить может. В любой момент. Но дурак, как страус. Бежит лев, он голову в песок зарыл. Тю-тю, меня нет. Так и глупый человек. Тот, кто думает, что смысл жизни в этой жизни, и когда само христианство понимает, как религию, основной задачей которого является именно устроение здесь, на земле, Царства Божия, вы слышите? Царство Божие на земле. Тот человек, конечно, глубоко заблуждается. Боже мой, да, до чего можно дойти? Еще одна опасность, еще одно глубокое заблуждение в понимании христианства заключается в том, когда мы христианство рассматриваем как религию, которая дала некие нормы, церковные установления, соблюдением которых человек приобретает Царство Божие и Христа. Это, я вам скажу, друзья мои, самое распространенное в нашем народе, во всем самое распространенное, да, соблюсти обряд. Обряд – вот что самое главное. Сделать так, как положено. Этот принцип положено, и все. Ну, положено ходить в церковь, ну, куда денешься? Ну, идешь, на одной ноге постоишь, на другой, на двух. Помечтаешь, не зная только о чем, обо всем, когда же оно кончится, в конце концов. И слава тебе, Господи! Галочка поставлена. Положено. Молебно надо? Ну, конечно. А как же? Записочки? Ну, что вы. А про сворочку? Ну, вообще хорошо. Маслица? Ну, тем более даже. Ну, не знаю, что тем более. Поисповедаться, причаститься? Ну, положено. Вот завели вы часы. Есть заводные такие часы. И они ходят, и стрелки вращаются. И так хорошо все идет. Не надо ни думать, ни гадать. Свести христианство вот к этой обрядовой стороне, думать, что исполнение церковных предписаний вот этих, хороших самих по себе, пост, разве это плохо? Ну что вы, богослужение, так великолепно. Молитвенное правило, да это необходимо. Но все нехороши только тогда, когда они совершаются, во-первых, правильно, то есть, когда человек молится, а не выстаивает молитву, молится, а не вычитывает молитву, совершает богослужение, а не совершает обряда богослужебного. Все это хорошо, все это необходимо, все это может помочь. Но когда мы сводим только к этому, забывая о том, что суть христианства в исправлении своей души, души исправления, тогда это страшная беда. А почему, скажете, беда? А беда вот какого рода. Вы знаете, причина есть замечательная фраза. Он говорит, телесный подвиг, если он совершается без душевного, более вреден, нежели полезен. Потому что этот подвиг развивает в человеке тогда необыкновенно самомнение, тщеславие, гордыню. Я все делаю. Слава тебе, Господи! Поэтому святые отцы и говорили, что первым признаком начинающегося здравия души – видение грехов своих. А тут первым признаком моего христианства что является? Исполнение всей этой внешней стороны жизни. Все перевернуто. Какой фанатизм часто зарождается у этих людей, которые, кажется, все знают. Все. Все исполняют. И исполнены буквально ненавистью к каждому другому человеку, который думает не так, говорит не так, делает не так. Причина – видение сущности христианства вот в этих вот внешних вещах. И забыли, что они являются чем? Только с некими средствами к очищению души. Сами по себе они душу не очищают. Не очищают, понимаете? Сколько угодно ставьте свечей, подавайте записок, ходите в храм, сами они не очищают душу. Не очищают. Хоть не ешьте, не пейте. А что же очищает душу? Вот это-то главное забывается здесь. Внимание к себе и покаяние. Покаяние. Обманул тут же. Господи, прости меня, что же я это, что я сделал. Похвастался. Господи, прости меня. Вот оно. Очищение души. требуется. А эти все вещи, жертвоприношения не восхотел еси, пишет пророк. Вот как. Сердце чисто созижди во мне Божие, и дух прав обнови. Сердце – постоянный упор на это, а здесь все перевернуто бывает. И тогда вот эти вот святоши – это ужасные люди. Это фанатики, большей частью, бывают. Они доходят до фанатизма, который никого не терпят, всех ненавидят. При этом обращаю ваше внимание, что не смешивайте, я уже говорил об этом, но напоминаю, что одно дело – нравственность, и другое дело – духовность. Можно исполнять все обряды и быть очень нравственным человеком. Слышите? Нравственным. То есть никого не убил, не ограбил, не нарушил законы, не нарушил правил дорожного движения. Я нравственный человек. Это же беда, когда он видит себя нравственным человеком. Да, это надо делать, верно, но суть-то не в этом. Это грубятина, эти нравственные поступки. А духовная эта сторона какова? Христианство-то о чем говорит? Что у тебя в душе творится? Какие у тебя мысли, что ты там у тебя творится? Какие желания там созревают или леет человек? Стремлюсь к чему? Вот оно где. Нравственность – это внешняя сторона поведения, и она может быть безукоризненной. Более того, даже прям святой, все исполняю, как положено, только ко мне не подступись, а палю огнем своей святости. А в душе что творится? Так вот, оказывается, есть нравственная сторона, есть духовная сторона. Так вот, опасность понимания христианства как совокупность вот этих вот исполнений, всех этих внешних церковных постановлений, даже нравственной вот этой, я бы сказал, жизни, просто нравственной, это еще не дает человека-христианина. Первым признаком, повторяю, начинающегося здравия души, является видение грехов своих. А здесь человек, не обращая внимания на движение своей души, ничего уже не видит. Он видит только себя хорошим. И все. Вот это тогда уже наступает для человека трагедия. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, может быть, сейчас, это иудаизация христианства. Иудаизация, слово иудей. Иудаизация христианства. Оно сейчас идет особенно сильно в католической церкви, с приходом особенно вот это Франциска. Сейчас уже там происходят очень серьезные вещи. Причем вещи, искажающие уже само христианство. Например, уже официальные заявления Папы, официальных документов Ватикана, которые говорят, о, я бы сказал, о вещах, грозящих полному искажению и уничтожению христианства. Уже Христос, как таковой, упоминается все меньше и меньше. Утверждается не больше и не меньше, как следующее – что иудеи и христиане верят в одного и того же Бога. Это из уст Франциска. В одного и того же Бога верят. Помните, мы с вами говорили, в одного ли Бога верят в различных религиях? Пожалуйста. Оказывается, иудеи и христиане верят в одного и того же Бога. Да, иудеи уже Христа признают.
Ну и что? Это лже-мессия.
А как же тогда? Ну, вспомните, мы говорили вам, Бог-то один, а в каждой религии есть свой образ Бога, который и является Богом для данной религии. Так вот, для христианства высшим образом, образом Отца, как пишет апостол Павел, является кто? Христос. Вот. Для иудеев Христос – лже-мессия. И вот теперь, оказывается, не кто-нибудь, а престол римский начинает убеждать, что мы верим в одного Бога. Это опасное дело. Попробуйте вы сказать иудеям, что вы верите в того же Бога, который мы, христиане, то есть во Христа. Попробуйте. Это нельзя. Конечно, они возмутятся. Конечно, нет. Иудео-христианство – термин, который стал обычным богословским термином во всех западных богословских сочинениях. Для иудеев Христос – лже-мессия, для христиан – иудейский мессия – антихрист, и вдруг иудео-христианство. На каком основании? Только на том основании, что христиане признают Ветхий Завет. Да, конечно, мы признаем Ветхий Завет, но тех же самых пророков Ветхого Завета, которые признают иудеи, мы понимаем совсем иначе. Для христиан эти пророки проповедуют об Господе Иисусе Христе, в Которого мы верим. Для иудеев эти пророки проповедуют того Мессию, которого ждут, который для христиан является антихристом. Понимаете, какая разница-то? И вдруг иудео-христианство. Ну, сказали бы уже иудео-мусульманство, потому что мусульмане тоже признают, если хотите, Ветхий Завет. Ну, правда? Или мусульмано-христианство, или что-нибудь? Нет. Вот какая тенденция. Понимаете, вот эта тенденция, друзья мои, это очень опасно. Опасно не случайно, все-таки в христианских и у апостола Павла в Откровении на Богослова, видите, идет о ком? Об антихристе. То есть назовет себя Христом. То есть анти – это вместо поставить. Вот вместо этого раз, как шулеры, знаете, ставят, заменяют золото на деревяшку окрашенное. Вот, оказывается, какое дело. Но это, понимаете, дальше что? Что за этим стоит? Ведь за этим стоит, следовательно, если это один и тот же Бог, получается, что тогда тот, чему научает вот это иудейское понимание Бога, и мы, значит, это должны принимать, и мы следовательно принимаем, а там вы Ветхий Завет проходили. И знаете, чему он научает Ветхий Завет? Ветхий Завет был дан применительно к еврейскому народу, применительно к его психологии, его возможностям, нравственным и духовным возможностям дан. Ему, христианство дано всем. И вот то, что дано ему, оказалось оно несовершенным, недостаточным. Поэтому Христос говорит: «Вам сказано, а я говорю вам». Помните в Евангелии от Матфея? «Вам сказано, а я говорю вам». Посмотрите-ка, «Вам сказано любить ближнего и возненавидеть врага своего, а я говорю вам, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть». Вы посмотрите, какие там целый ряд вещей, что вы! Но вот эта тенденция сейчас, то есть это уже не тенденция, а это уже мощная волна, которая идет из Ватикана. Поглощение христианства иудейством. Причем иудейцы не просто в вероучительном смысле даже, а уже сам характер жизни другой. Уже Иоанн Златоуст уже говорил, называл своих христиан, слушающих, иудействующими христианами. Представляете? Четвертое столетие. Вот эта подмена, вы знаете ли, принципов жизни, духовных принципов жизни, которые мы находим в святотельских творениях, чисто практической сноровкой, я сказал, практическим искусством, да, которое мы видим у иудеев. Вот действительно талантливейшие люди вот, в сфере вот этой практической жизни. Удивительно практичные люди. Но это одна сфера, это же сфера земная. И вдруг, если эту земную сферу мы примем за суть нашей христианской жизни, тогда что же будет с нашим христианством? Но учтите, Христос все больше, больше загоняется в темный угол. Вот так. Так что в отношении этого скажу вам, здесь очень это серьезное явление. Отец Александр Мень, вы все знаете, он же прямо говорил, я вам процитирую его, он прямо говорил, что в иудаизме, цитирую его, нередко понятие «Царство Божие» связывали с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле. Вы слышите, что является Богом для иудаизма? Внешнее торжество Израиля, ну, господство, власть, если хотите, и фантастическое благоденствие на земле. И теперь Папа Римский объявляет, что мы, кажется, в одного Бога верим. Вот, оказывается, наш идеал. Недаром один из наших славянофилов, Юрий Федорович Самарин, называл католицизм – это иудаизм в христианстве. Но я хочу обратить ваше внимание немножко на другую сторону. Запад, я говорю сейчас политический Запад, рассматривает католицизм как одну из очень мощных, подчеркиваю, сил, с помощью которой можно стремиться в мире к господству. В частности, мощных сил в борьбе против России. Я вам зачитаю одного из авторов. По мнению американцев, Россия представляет собой одну из величайших угроз для безопасности США. Вы слышите? Какой кошмар. Поэтому американская внешняя политика может достигнуть своей цели, способствуя переменам в России. Окончательному отказу от единого мировоззрения и движения к плюралистическому обществу во всех отношениях человеческой жизни, прежде всего в идеологической и религиозной. Таким образом, Америка заинтересована в укреплении и росте в России нерусских религий и философий, в том числе католицизма, который является мощной международной силой. Откровенно сказано? Очень. Очень откровенно. Вот, оказывается, как Запад смотрит даже на католицизм. И действительно сейчас, в связи с этой политикой, религиозной политикой Франциска, это открывается во всей силе. Но вот видите, как рассматривает католицизм? Это мощная сила, с помощью которой можно достичь больших успехов в борьбе с Россией. В борьбе, слышите, с Россией. Не дружба. И этой одной из мощных сил является католицизм. Вот так, друзья мои, вот это пока некоторые вещи, которые нужно иметь в виду, когда мы говорим о христианстве. Как во что можно его превратить? Понимание почто можно, действительно. Это, оказывается, понимание того, что все христиане, кто бы как себя ни называл, являются одной, единой христианской семьей или церковью. Оказывается, задача христианства состоит в устроении наилучшего земного порядка земной жизни как таковой. Оказывается, суть его в исполнении чисто внешней стороны религиозной жизни, а вовсе не внутреннего изменения души. Оказывается, что христианство – это тот же иудаизм, потому что оттуда же вышло христианство, говорят, оттуда же. Это тот же иудаизм. И поэтому, оказывается, мы верим в одного и того же Бога, что иудеи, то и христиане. Надо бы направить какого-нибудь католического священника, чтобы он только крест не снимал с себя в Иерусалим, да, и посмотреть, как он пройдет там всюду, особенно по новому городу. Да он и не посмеет там пройти, по новому городу с крестом. Тогда бы узнали бы, что это в одного Бога или нет. Разные религии. А попытка объединения носит причину совсем другой характер. Совсем другой. И, видимо, Франциск как раз очень близок или прямо относится к сторонникам той силы, которая и преследует эти совсем другие цели.